Здравствуйте, дорогие телезрители. Молятся Богу. На самом деле почти все, даже неверующие, в экстремальных ситуациях вопят: «Господи, помоги!» Тем более люди религиозные, верящие в могущество и везде присутствие Всевышнего. Везде, где бы ты ни был, на работе или в школе, дома или в гостях, в автомобиле или самолете, достаточно вспомнить Творца миров и отправить ему, так сказать, мысленный месседж. А вот в день воскресный мы собираемся в храмах не для попрошайничества, как многие думают, даже среди людей церковных, а для того, чтобы сказать спасибо Господу, продемонстрировать ему признательность, принеся в качестве жертвы наше время и труд пребывания в храме. Да, именно время для большинства из нас – самая большая ценность. Удовольствие и комфорт любому немаловажно. Вот как раз именно их мы и приносим в качестве жертвы, в знак благодарности за все и всех. В древности временем не так ценили, и комфорта было поменьше, Главным была еда. Ее любимую и приносили. С незапамятных времен люди приносили в жертву Всевышнему животных. И язычники, поклоняющиеся своим божкам, и иудеи, которые в благополучные времена чтили единого истинного Бога. Об этом мы с вами уже говорили. В Ветхом Завете евреи заколали и крупный, и мелкий скот – быков, волов, телят, коз, овец. Приносились в жертву и птицы, горлицы и молодые голуби. Причем у иудеев было все строго расписано – какие животные, какого возраста и какого качества дозволены для жертвоприношений. Кощунством было бы, например, притащить в храм свинью или иное животное, считавшееся в иудаизме ритуально нечистым, или старым, которому уже давно подыхать пора. Нет, мелкий скот должен быть однолетним, а крупный – трехлетним. Со сломанной ногой и выбитым глазом не годились, тем более кастрированная и так далее. В особом почете были ягнята. Кто его знает почему? Наверное, за их кротость. Нам с вами, городским жителям, не очень понятна разница, свинью забить, быка или овечку. О коровке я уже упоминал неоднократно. Они за несколько дней предчувствуют свою смерть, по-настоящему плачут. Слезы ручьем. Свинью, когда режут, от визга полсела вскакивает на ноги. А вот овечка или ягненок, они почти не сопротивляются. Покорно, молча встречают свою смерть, как бы полностью доверяя хозяину. В суп так в суп. И именно последнее обстоятельство, по всей видимости, вдохновило еще пророка Исаию, жившего за 500 лет до Христа, к уподоблению Мессии Иисуса Агнцу, ведомому на заклание. Ну, вы помните знаменитую 53 главу. «Господи, кто поверил слышанному от нас? Он, Мессия, восходит, как росток из сухой земли. Он презрен и унижен пред людьми, человек скорбей, страдалец, которого ни во что ставили. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он Богом был поражаем, наказуем и уничижаем, в то время как он за наши грехи изъязвлен был и мучим за наши беззакония. Возмездие всего мира было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы совратились, каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Отторгнут он от земли живых. За преступление народа претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого». Ну, вы помните, Иисуса погребли не в общей могиле с преступниками, а в пещере Иосифа. Так вот, с легкого пера Исаии этот образ жертвенного агнца прочно закрепился за Христом. Иоанн Предтеча, однажды увидев Иисуса, также сказал бывшим с ним: «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». И действительно, в дни и часы страданий, как агнец истязуемый, Иисус не отверзал уст своих. Сам шел на смерть, не пытаясь скрыться или оказать сопротивление. Страдал добровольно. Как овца веден он был на заклание, и как агнец, предстригущим его, был безгласен. Для сознания ветхозаветного этот образ был гораздо понятнее, чем для нас с вами. Мы-то как ведем себя, если чем-то серьезно согрешили? Господи, прости взываем, скорбим с сокрушением сердца, так сказать. Исповедуем грех своему духовнику, каемся, пытаемся изменить свое нутро, свою натуру, таким образом, чтобы такого больше не повторилось. А древний иудей бежал в храм, волоча с собой беднягу-козла. Зачем? Грех ни к чему хорошему не приводит. Люди это уже давно заметили. Нагрешил – быть беде. Боженька накажет. Так люди в основной массе рассуждают. Сделал гадость – подставляй зад для бича, а то и шею под гильотину. Но неохота ведь. Давай-ка я за свой грех чужую шею подставлю, того же козла. Вот пущай, эта скотина рогатая за меня и терпит. Козел отпущения – это же из той самой оперы. Возложить на козла провинности народа и наказать его за всех оптом. Нам с вами это может показаться смешным, но не стреляйте в пианиста. Мозгов у людей древности было намного меньше, чем в веке 21-м. Кстати, не только мозгов. В доспехи средневекового богатыря-великана влезет разве что наш 12-летний пацан. Но как бы мы ни умничали с вами сегодня, Христос действительно пострадал за спасение каждого из нас. Иное дело нельзя понимать сие примитивно, как некогда древние иудеи или некоторые баптисты или пятидесятники. Мол, согрешили, значит, повинны смерти. Но, к счастью, попался терпила, козел отпущения, который вместо нас отмотал вечный срок в карцере гиены огненной. И, тем не менее, крестная смерть Мессии Христа на кресте, явившись величайшей жертвой, послужила спасению каждого из нас. В каком смысле, мы об этом уже достаточно говорили с вами. Поэтому с именем Иисуса вполне уместно прибавление словосочетания «Агнец Божий». Христос – Агнец, взявший на себя грехи всего мира. Значит, то, что Иисуса именуют Божьим Агнцем, понятно. Но почему часть просфоры, предназначенная для Евхаристии, в свое время также наименовали Агнцем? Потому что хлеб Евхаристии сам Иисус назвал своим телом. Преломив, подавая ученикам, Христос сказал: «Это тело мое, которое за вас предается». На мучение, на распятие и смерть на кресте. Предается в качестве жертвы за грехи мира. Иисус – Агнец Божий, хлеб Нового Завета, именует своим телом и заповедует нам возносить этот дар Богу Отцу в воспоминание о всем, что совершил для нас Господь, а также в знамение Нового Завета. Поэтому вряд ли стоит возражать против этого довольно-таки выразительного символа, только на том основании, что он изобретен был многими столетиями позже евхаристической практики первых христиан. Но тогда в какой-то мере оправданы и сравнительно недавно придуманные символические значения для жертвенника, столика, на котором этот самый Агнец вырезается из просфоры. Ну, мы уже говорили с вами, что в различные моменты литургии жертвенник символизирует и пещеру, где родился Иисус, и Голгофу, где он был распят, и небесный престол славы, куда он вознесся по воскресении. Все верно. Жертвенный Агнец должен быть на жертвеннике, а жертвенником для Христа что было? Голгофа. И не только крест на Голгофе был жертвенником, но и Вифлеемская пещера, где родился Богомладенец. Потому что, как мы неоднократно подчеркивали с вами, боговоплощение – соединение природы, бесконечного, безграничного Бога с природой человека, ограниченной временными и пространственными рамками, было также, а то и в большей степени, Господними страданиями. Так вот, значит, эта жертва Христова за жизнь мира воспроизводится всякий раз на наших божественных литургиях. Здесь имеют место и символика, и сакральность действия. Главную просфору хлебец, предназначенную для Евхаристии, назвали Агнец, как и Христа именовали Агнцем Божиим, взявшим на себя грехи мира. Почему так? Потому что хлеб Евхаристии сам Иисус назвал своим телом. Преломив хлеб и подавая ученикам, Христос сказал: «Это тело мое, которое за вас предается». Давайте продолжим с вами наш разговор о Проскомитии, первой части литургии, на которой приготавливаются святые дары – хлеб и вино для Евхаристии. Как мы уже говорили с вами, каждый участник таинства преподносит пресвитеру свою просфору, из которой тот вынимает маленькую частичку, крошечку. В нашем храме это достаточно наглядно. Столик, малый жертвенник, находится в задней трапезной части храма, и каждый богомолец непосредственно в этом участвует. Вручает служителю священный хлебец и произносит имена, за которых приносится жертвоприношение. В результате собирается целая гора таких частичек. Здесь на фотографии виден только маленький фрагмент этого блюда. Но ограничиться кучкой просфорных крошечек было бы и неэстетично, и непрактично. Поэтому, как мы говорили с вами, наряду с небольшими и уж совсем маленькими частицами врезается так называемый агнец – большая прямоугольная часть просфоры. О том, как это происходит, к сожалению, могут увидеть только те, которые вхожи в алтарную часть храма. Поэтому сегодня моя задача – все это вам показать и рассказать. Значит, действие происходит на жертвеннике, который в алтаре, столик слева от престола. Берется просфора побольше, если намечается много народа. И после предварительных приготовлений крестообразно осеняется копьем, специальным треугольным ножичком со словами «Воспоминания Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Обрезается правая сторона просфоры. При этом пресвитер говорит: «Как овца веден он был, Христос, на заклание». Обрезается левая доля. «И как агнец непорочный, предстригущим его безгласный, так и он не отверзал уст своих». Обрезает пресвитер заднюю часть со словами: «От уст и суда он был взят». Затем переднюю, но рот его кто изъяснит? Ну, вы помните, откуда взяты эти слова. Из 53 главы пророка Исаии, которого мы уже вспоминали с вами. Ну и нижняя часть просфоры обрезается с приговором: «Ибо он отторгнут от земли живых». Вот так из просфоры образуется прямоугольный столбик или кубик, который вы видите здесь на так называемом дискосе, металлическом блюде с ножкой. Но это еще не все. Его нужно разрезать на четыре части, снизу доверху. Вернее, надрезать таким образом, чтобы он не разваливался, но к концу литургии его можно было бы легко разделить. Вот видите эти надрезы. Они доходят почти до самого верха, до печати. Разрезает пресвитер заготовленный хлеб, произнося: «Приносится в жертву Агнец Божий, который берет на себя грех мира за жизнь мира и спасение». Эти слова взяты из первой главы Евангелия от Иоанна. И, наконец, служителям совершается символический жест – пресвитер копьем прокалывает правую сторону Агнца со словами: «Один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода, и, видевший, засвидетельствовал, и истинно свидетельство его». Эти слова также, как вы помните, из Евангелия от Иоанна. На этом приготовление Агнца закончено. В чашу наливается вино, слегка разбавленное водой, как бы иллюстрируя последние слова, произнесенные пресвитером: И тотчас истекла кровь и вода. Собственно, на этом совершение проскомедии можно и окончить, если время ограничено или условия стесненные. Но обычно за сим следует принесение бескровной жертвы за самых выдающихся святых, уже завершивших свой земной путь жизни. Во-первых, из очередной просфоры вынимается частица за Богоматерь, Деву Марию. Пресвитер при этом проговаривает: «В честь и память преблагословенной владычицы нашей Богородицы и вечной Девы Марии, по молитвам которой прими, Господи, эту жертву в наднебесный твой жертвенник». Эта частица, как правило, самая большая, и помещается она здесь, на дискосе, справа по отношению к Агнцу, со словами: «Предстала царица одесную тебя, одетая в одежду золототканную, разукрашенную». Далее берется третья просфора, из нее вынимается 9 частиц. Первая – за порока предтечу крестителя Иоанна, по словам Христа, самого великого человека из рожденных на земле. Вторая частица – также за ветхозаветных праведников – Моисея, Аарона, Илию, Елисея, Давида, Ессея, Даниила и прочих. Третья – за апостолов во главе с первоверховными Петром и Павлом. Четвертая – во второй ряд – за великих иерархов и вселенских учителей церкви – Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Афанасия Кирилла, Николая Мерликийского и всех святых святителей. Далее пятая частица – наша жертва за мучеников и мучениц, начиная с архидиакона Стефана, за Димитрия, Георгия, Федора Тирана, Феоклу Варвару, Кирикию, Ефимию, Проскеву, Екатерину и прочих мучениц. Шестая частица – за преподобных, подвижников и подвижниц – Антония, Ефимия, Савву, Ануфрия, Афанасия Афонского, Антония Феодосия Печерских, Сергия Радонежского, Варлаама Хутонского и всех преподобных отцов. И преподобных матерей – Пелагию, Феодосию, Анастасию, Евпраксию, Февронию, Феодулию, Ефросинию, Марию Египетскую и всех преподобных матерей. Седьмая частица – за святых чудотворцев бессребреников, Косьму и Дамиана, Кира и Иоанна, Пантелеймона и Ермолая и всех святых бессребреников. Восьмая частица – жертвуется за родителей Матери Божией, Иакима и Анну, а также за Мефодия и Кирилла, просветителей народов славянских, за князя Владимира и княгиню Ольгу. Девятая частица – персонально за составителя литургии, которую предстоит совершить – Василия Великого или Иоанна Златоуста. На этом поминание представителей Церкви Небесной заканчивается. Так называемую девятичинную просфору мы откладываем в сторону и опускаемся, так сказать, на землю. Взяв четвертую просфору, поминаем православных патриархов, в частности, предстоятеля нашей церкви, православных епископов и конкретно правящего нашей Херсонской епархии, почтенное пресвитерство, во Христе диаконство, монашество и весь иной священный чин. Вторую частицу из четвертой просфоры вынимаем за Украину, народ наш, правителей и воинов, защищающих рубежи нашей Родины. Ну и последняя, пятая просфора посвящена всем почившим, отцам нашим, братьям и сестрам. Как из всего этого яствует, бескровное жертвоприношение за божественной литургией включает в себя и объединяет и живущих на земле, и перешедших в мир иное, и святых праведников, и нас, грешных, разбросанных по лицу всей земли.
Oh,
На этом мы завершаем нашу очередную богослужебную телепрограмму и прощаемся до следующей телевизионной встречи. Всего доброго!